რადიო თავისუფლება FM 107.4.
პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. ვიწყებთ ახალი ამბების გამოშვებას. ეროსი კიცმარიშვილი გარდაცვლილი იპოვეს. მოსკოვის მეტროში ავარიის შედეგად დაიღუპა სულ ცოტა 21 ადამიანი. ბრაზილიის ქალაქ ფორტალეზაში გაიხსნა ბრიქსის ქვეყნების სამიტი. ახლა ის და სხვა ახალი ამბები უფრო დაწვრილებით. თბილისში გარდაცვლილი იპოვეს ეროსი კიცმარიშვილი. საინფორმაციო სააგენტო ინტერპრეს ნიუსი შინაგან საქმეთა სამინისტროდან მიღებულ ცნობაზე დაყრდნობით იუწყება, რომ კიცმარიშვილის გვამი მის საცხოვრებელ სახლთან საკუთარ ავტომანქანაში იპოვეს. იქვე აღმოჩენილია მისი ცეცხლსასროლი იარაღი. როგორც ითხობინებიან, პროკურატურამ გამოძიება დაიწყო სისხლის სამართლის კოდექსის 115 მუხლით, რაც გულისხმობს თვითმკვლელობამდე მიყვანას. ეროსი კიცმარიშვილი ტელეკომპანია რუსთავი 2-ის თანათამფუძნებელი იყო, აგრეთვე რუსეთში საქართველოს ყოფილი ელჩი და რუსთავის მერობის კანდიდატი. უკრაინა რუსეთს აკისრებს პასუხისმგებლობა საჰაერო დარტყმისთვის, რომელმაც აღმოსავლეთ უკრაინაში შეიწირა სულ ცოტა 4 ადამიანი და დაჭრა კიდევ რამდენიმე. თავის მხრივ, რუსეთის მომხრე სეპარატისტები კიევსა დანაშაულებენ დაბომბვაში, რომელმაც ქალაქ სნიჟნეში 15 ივლისს საცხოვრებელი სახლი დაანგრია. მაგრამ უკრაინის არმიის ცნობით, მის თვითმფრინავებს არ უფრენიათ მას შემდეგ, რაც წინა დღეს იქნა ჩამოგდებული უკრაინის სამხედრო სატრანსპორტო თვითმფრინავი. უკრაინელი ოფიციალური პირების განცხადებით, მათ აქვთ მტკიცებულება, რომ რაკეტა, რომელმაც ან 26 ტიპის თვითმფრინავი ჩამოაგდო, რუსეთის ტერიტორიიდან იყო გასროლილი. უკრაინელი სამხედროების განცხადებით, მათ გადაარჩინეს ჩამოგდებული თვითმფრინავის ეკიპაჟის 4 წევრი, ხოლო 2 წევრი სეპარატისტების ხელშია. უცნობი რჩება ეკიპაჟის 2 წევრის ბედი. 16 ივლისს ევროკავშირის ლიდერები იმსჯელებენ უკრაინაში მოქმედების გამო რუსეთის მიმართ ახალი სანქციების დაწესების შესაძლებლობაზე. თქვენ უსმენთ ახალი ამბების გამოშვებას ეთერშია რადიო თავისუფლება. მოსკოვში სულ ცოტა 21 ადამიანი დაიღუპა მეტროში ავარიის შედეგად. დაშავებულია 160-ზე მეტი ადამიანი. ცნობების თანახმად, მსხვერპლი მოხვა მეტროში მატარებლის ნიანდაგიდან გადასვლას სამშაბათს დილით პიკის საათის დროს. ინციდენტი მოხდა არბატსკო-პოკროვსკის ხაზზე, 200-მდე მეტრში მეტროსადგურ სლავიანსკი ბულვარიდან. მაშველებმა მოახდინეს 200-მდე ადამიანის ევაკუაცია. ავარიის შესაძლო მიზეზებზე საუბრისას რუსეთის საგამოძიებო კომიტეტის პრესმდივანმა ვლადიმირ მარგინმა განაცხადა, რომ როგორც ჩანს, ტერაქტის ნიშნები გამორიცხულია. ისრაელის სამოქალაქო პირი ემსხვერპლა ღაზის სექტორიდან ნასროლი ჭურვის აფეთქებას. ეს პირველი ისრაელელია, რომელიც დაიღუპა პალესტინელებთან შეტაკებების ერთი კვირის განმავლობაში. ისრაელის არმიის ცნობით, 38 წლის ქალს ჯარისკაცებისთვის სურსათი მიჰქონდა ერეზის საკონტროლო გამშვებ პუნქტზე, როცა ნახვსადყურცნის ჭურვი მოხდა. მოკლე ხნით ცეცხლის შეწყვეტის შემდეგ 15 ივლისს ისრაელმა განაახლა ღაზაში საჰაერო იერიშები, მას მერე რაც პალესტინელმა მეამბოხეებმა განაგძეს ისრაელის მიმართულებით რაკეტების გაშვება. უკანასკნელ დღეებში ღაზაში ვითარების გამწვავების შემდეგ 190-ზე მეტი პალესტინელი ემსხვერპლა ისრაელის საჰაერო იერიშებს და 1400-მდე დაიჭრა. როგორც ითხოვინებიან, პალესტინელ მებრძოლთა მიერ ისრაელის მიმართულებით გასროლილია დაახლოებით 1100 რაკეტა. სამშაბათს ბრაზილიის ქალაქ ფორტალეზაში გაიხსნა ბრიქსის ქვეყნების, ბრაზილიის, რუსეთის, ინდოეთის, ჩინეთისა და სამხრეთ აფრიკის რესპუბლიკის სამიტი. შეხვედრის პირველ დღესვე გამოცხადდა, რომ იქმნება განვითარების ბანკი და სარეზერვო ფონდი 100 მილიარდი დოლარის მოცულობით. ეს სტრუქტურები მსოფლიო ბანკისა და საერთაშორისო სავალუტო ფონდის ერთგვარ ანალოგებადაა ჩაფიქრებული. როგორც ბრაზილიის პრეზიდენტმა დილმა რუსეფმა განაცხადა, ბანკი დაფუძნდება შანხაიში და მისი პირველი პრეზიდენტი ინდოელი იქნება. ეს გახლავთ ახალი ამბების გამოშვება რადიო თავისუფლების ტალღაზე. იგი ბიძინა რამიშვილმა მოამზადა.
მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Лицом к событию». У микрофона Михаил Соколов. Сегодня в нашей московской студии Владимир Милов, лидер партии «Демократический выбор», и политолог, руководитель агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов. Сегодня мы поговорим на несколько тем, поскольку жизнь, естественно, корректирует наши планы. Катастрофа в метро, конечно, в московском она привлекла наибольшее внимание, но есть и другие события разнообразные, и внешнеполитические, и внутриполитические тоже катастрофического масштаба. И вот эти вот рукотворные и нерукотворные техногенные катастрофы становятся в современной России достаточно регулярными. 20 человек погибло во время вот этих печальных событий у станции Славянский бульвар в Москве в метро. Соболезнования семьям погибшим, хочется высказать. Госпитализировано больше 130 человек, 42 находится в реанимации. И вот наш корреспондент Мумин Шакиров побывал на месте трагедии и видел, как туда съезжалось московское начальство во главе с вице-мэром Бирюковым. Пожалуйста.
Сейчас работают спасатели, разбирают по частям этот вагон метрополитена. Работа длится будет еще как минимум часа 3-4. Мы считаем, что там вот 12 человек, которые мы видим, это те тела, которые надо будет извлечь. Они все находятся в первом вагоне. Количество пострадавших, побитых, поломанных вагонов – 3.
Причины установлены предварительные?
Причины не установлены. Работает комиссия. И комиссия вместе со Следственным комитетом даст заключение о причинах.
Когда будет восстановлено метро?
Метро будет восстановлено примерно в течение 24 часов.
Характер травм пострадавших?
Ну, травмы различные, травмы средние, тяжелые травмы. 118 человек сейчас госпитализировано, а обратилось примерно 163 человека. Спасатели достаточно быстро пришли, ровно через 17 минут после того, когда пропала связь, спасатели были на месте, приступили к эвакуации пострадавших.
А как вы определили те 12, которые в вагонах, живы или мертвы?
Но всякий здравомыслящий человек, когда вплотную подошел и видит, что там, конечно, определит.
Вдруг у него пульс есть?
Там специалисты сумели добраться до тел погибших, которые есть, и определили. Сейчас работает около 150 единиц различной техники, включая машины скорой помощи и так далее. И спасатели работают около 600 человек.
Ну вот, на месте этих трагических событий был наш корреспондент Мумин Шакиров. Разговаривал он с вице-мэром Виктором Бирюковым, вице-мэром Москвы. И последняя цифра количества погибших на 19 часов сегодняшнего дня – это 21 уже человек. К нам, кстати, присоединился сейчас на связи экономист, глава Союза пассажиров России Кирилл Янков. А я обращусь к Владимиру Милову, который собирался баллотироваться в Мосгордуму, но не получил. Получилось, я так понимаю, со сложностями сбора подписей, которые, так сказать, возникли практически у всех оппозиционных политиков. Вы написали жесткий пост в «Эхе Москвы» о случившемся в московском метро. Кратко, кто несет ответственность за происшедшее?
Я, во-первых, присоединяюсь, конечно, к соболезнованиям. Я сам пользователь метро ежедневный. И очень часто, кстати, были инциденты в последнее время, в которые я лично тоже попадал. Это, конечно, ужасная история. Мы точно знаем две вещи. Первое – это то, что перегон, на котором все это произошло, это новый перегон. То, что техника, вагоны, составы там новые. И что пущено это все в эксплуатацию 5 лет назад. Поэтому никакие ссылки на износ, там, как у нас любят все наши монополисты ссылаться, это не работает. И второе – мы знаем, что у метрополитена за последние несколько лет очень резко, кратно выросли бюджеты. Если там 7 лет назад это был годовой бюджет 30 миллиардов рублей, то сейчас это порядка 100 миллиардов. На такие деньги можно решить очень многие проблемы, в том числе обеспечить нормальную безопасность. Поэтому, не вдаваясь там в технические подробности произошедшего, можно констатировать, что это не результат каких-то старых изношенных фондов, это результат плохого управления, каких-то грубых либо ошибок, либо в проектировании, либо при строительстве, на что вот профсоюз работников метро еще жалуется, что давай-давай, там все гонят быстрее к срокам сдачи и перерезанию ленточек, нарушают строительные нормы. Возможно, это были ошибки в эксплуатации. Но совершенно очевидно, что это результат вот того самого глубочайшего кризиса управления, низкого качества государственного управления, который поразил не только Москву, а вообще всю нашу страну, и который для России сегодня является проблемой номер один. Вот сегодня он привел к этот кризис управления, к человеческим жертвам, к сожалению.
Господин Орлов, как вы считаете, собственно, кто несет политическую ответственность за эту катастрофу? Мэр Москвы, президент России или какие-то чиновники пониже, там, эти Бирюковы, Лексутовы?
Ну, прежде всего, я тоже хотел выразить соболезнования, естественно, погибшим и пострадавшим. У меня здесь даже есть некое личное отношение, оно связано вот с чем. Мой отец покойный, он был как раз начальником службы пути московского метрополитена, начальником, прошу прощения, дистанции службы пути московского метрополитена, которая отвечала как раз за Арбатско-Покровскую и Филевскую линии. Вот одной из них на Арбатско-Покровской как раз и произошла эта тяжелая авария. Я думаю, что некоторые даже люди, служивцы отца, может быть, так сказать, меня сейчас или потом идентифицируют, да? Вот, и им, конечно, тоже соболезнования и сочувствия. По поводу ответственности, я думаю, что необходимо, конечно, тщательное расследование инцидента. Я хотел бы обратить внимание вот на историю с Малостовым, я бы так ее обозначил, я, так сказать, в Фейсбуке своем уже написал.
Такой блогер, да?
Да, мне москвич, ну, блогер, не знаю, насколько он технический специалист, не технический, может, он просто вибрацию почувствовал. Значит, он вот по поводу шума и вибрации обратился, значит, в как раз службу пути метрополитена и получил оттуда ответ, что все в порядке, проводятся все эти регламентные работы и так далее. Вот, на мой взгляд, именно здесь нужно проводить, ну, то есть, я думаю, Следственный комитет в целом ряде, на целом ряде направлений расследования проводит. Но здесь, если были конкретные жалобы, публично обнародованные, и, значит, на них был получен вполне, так сказать, ясный, как мы сейчас понимаем, вряд ли удовлетворительный ответ, вот здесь стоило бы на этом, наверное, сконцентрироваться.
А политическая ответственность?
Я думаю, что какая политическая ответственность? Это техногенная катастрофа, Михаил.
Угу. То есть
это совершенно
виноват,
очевидно.
Да?
И, значит,
опять стрелочника найдете?
Подождите, а, кстати, не исключено, что именно с плохим состоянием стрелки, то есть системы перевода, да, связана проблема. Значит, связана эта самая авария. Техногенные катастрофы происходят. Давайте вспомним огромную катастрофу метро 82-го года, когда рухнул эскалатор, и там погибли десятки людей, погибли и пострадали. Есть техногенные катастрофы, происходят везде. И нужно расследовать эту катастрофу, и нужно искать конкретных виновных в так сказать, том, что произошло.
За
в том
числе... люблю доверенных лиц, да, Владимира, да, Путина и представителей партии «Единая Россия», это за то, что они всегда уходят от ответа.
Кто я не виноват, ушел от ответа. Я считаю, что виновные должны быть найдены и наказаны. Но...
Понятно. Конкретные. Да. Давайте мы конкретные к Кириллу Янкову обратимся. Он далеко от нас, поэтому мы попросим, так сказать, недолго его мучить будем. Кирилл, пожалуйста, ваша версия, собственно, что хотел бы Союз пассажиров извлечь, так сказать, какой урок из этих трагических событий?
Да, всего хочу, конечно, присоединиться к соболезнованиям. Это ужасная трагедия. Вот больше 30 лет действительно после аварии эскалатора на авиамосту. Не было такой масштабной, по количеству уже трагедии в метрополитене. Но что мы хотим сказать? Мы неоднократно говорили, писали, обращали внимание общественности на том, что техническое состояние московского метрополитена, к сожалению, часто не выдерживает никакой критики. Аварий было достаточно много, есть статистика, сколько чего. Все это были предупреждения. Предупреждения, и вот, наконец, видите, уже с человеческими жертвами. О чем это говорит? Это говорит о том, что, видимо, что-то не в порядке в целом в системе управления московским метрополитеном. Это государственное унитарное предприятие Москвы. Когда мы разбирались с последними авариями, мы выяснили, что, вообще говоря, технический контроль никакой государственный орган за всей деятельностью метрополитена не осуществляет. Гостехнадзор осуществляет только надзор за эскалаторами. А вот, собственно, государственный надзор за состоянием путей, за состоянием подвижного состава не осуществляет никто. Ространснадзор нет. И к Ространснадзору метрополитены не относятся. Гостехнадзор только эскалаторы или все там, где они есть. Москва, к сожалению, не удосужилась создать никакую службу своего контроля за московским метрополитеном. Собственно, ни за технической частью, ни за экономической частью эффективного контроля за деятельностью метрополитена как не было, так и нет. О чем мы неоднократно заявляли и говорили. Вот, может быть, хотя бы вот эта ужасная авария все-таки заставит московских чиновников создать эффективную службу независимого контроля, независимого от руководства метрополитена и независимого от департамента транспорта. Либо надо возложить в полной мере на Ространснадзор, технический надзор за московским метрополитеном. Я думаю, вот это уже давно назрело.
Понятно. Но вот я вижу, что...
Очень странно, почему от департамента транспорта независимый должен быть? Напротив, департамент транспорта должен контролировать эту ситуацию.
А кто-то должен контролировать департамент транспорта. Вот господин Лексутов уже дает комментарий о том, что кадровые перестановки будут осуществлены после расследования. Это значит, что все вот эта политическая ответственность, о которой я говорю, уже снимается на уровень ниже вице-мэра. Это довольно интересно. Значит, господин Лексутов уже фактически выведен из... так сказать, поле зрения, так сказать, политической ответственности, раз ему доверено давать такие комментарии. Так, Владимир?
Ну вот Лексутов, он же прямой ответственность, он как человек, который имеет отношение ко всей этой аксененковской компании, да, он же прямую ответственность несет за привод этого товарища Беседина на пост главы московского метрополитена. Я работал, я знаю Беседина по работе в власти, я могу вам сказать, что это такое, да. А, вот этот человек, который был во второй половине 90-х первым замминистром путей сообщения, после чего он был разжалован и опущен до уровня главы московской железной дороги, а потом аж калининградской. Миша, вот вы можете себе представить, вот особенно в таком консервативном ведомстве, как железнодорожная инфраструктура, да, что такое первого замминистра разжаловать куда-то на региональное подразделение? Это говорит просто, это свидетельствует само по себе о его компетентности.
А может,
да?
Его съели враги?
И вот наш замечательный, вот наш замечательный друг оленевод, соответственно, вот такие кадры нам приводит. Что касается, там, Кирилл Янков абсолютно прав по аудиту и информации. Мы не имеем никакой информации, а ни финансовой, не технически о том, как работает метро. При Беседине с его приходом все это стало еще менее прозрачным, чем было при Лужковской команде. Мы не имеем ни независимого технического аудита, который в такой потенциально опасной для граждан и очень сложной системе обязательно должен быть.
Кстати, аудит должен быть обязательно в мэрии, в структуре мэрии, в департаменте транспорта.
Мы не знаем никакой... Но мэрия, что такое мэрия? Мэрия, она же является хозяином этого ГУПа. Не может такая структура сама себя проверять. Обязательно должен быть какой-то внешний аудит. Это просто азы элементарной промышленной безопасности. Если кто-то не знает, как это организуется, ну, изучите сначала этот вопрос, да. Промышленная безопасность обязательно предусматривает независимый аудит. Не внутри той структуры, которая сама там хозяйничает, а снаружи кто-то, чтобы был проверяющий, да. То, что этого нет, и, соответственно, еще, ну, как бы торговая марка, вот этот уход от ответственности. А, извините, катастрофы везде случаются. Слушайте, вот приличные страны, они отличаются тем от Африки какой-нибудь, что когда там случаются такие катастрофы с жертвами, там те, кто за них несет ответственность, управленцы, они уходят в отставку. И ровно то же самое должно произойти здесь.
В отставку, по-моему, никто не собирается, а Дмитрий Орлов, в общем, оправдывает то, что не надо их в отставку отправлять. Так получается?
Нет, ну вы спросили о политической ответственности.
А политическая
я полагаю,
ответственность.
Что здесь можно говорить о конкретной ответственности конкретных лиц, которые, собственно, ответственны
вот за... Вот есть вице-мэр Лексутов, который отвечает за департамент
я
транспорта.
Думаю, что...
Произошла катастрофа с 20 человеческими жертвами и огромным количеством пострадавших. Я уверен, что в стране какой-нибудь другой такого уровня чиновник, по крайней мере, сказал бы, что я готов принять на себя ответственность и уйти в отставку. А
я
его
думаю,
начальники
что,
решали.
Я думаю, что независимо от того, что заявляет Максим Лексутов, и он, и глава метрополитена Беседин, конечно же, несут ответственность за произошедшее. Другое дело, какой должна быть мера этой ответственности. Я думаю, что она определится после расследования, которое начал Следственный комитет.
Хорошо,
мне так кажется.
Давайте мы послушаем москвичей. Вот Аглая Мельник пообщалась с москвичами сегодня на улицах Москвы. Что они хотят? Хотят ли они спросить с власти, или они, в общем, довольны тем, что происходит с транспортом? Пожалуйста, дайте опрос.
Скажите, пожалуйста, как вы оцениваете действия московского правительства в сфере общественного транспорта? в связи с происшествием сегодняшним?
Я понимаю, происшествие, конечно, ужасное, но это бывает, наверное, раз в 100 лет, я так думаю.
В принципе, все достаточно быстро и хорошо сработано. Они успели сделать и предпринять хоть какие-то действия по спасению. Ну, я думаю, если дальше так пойдет, то все наладится.
Большая нагрузка. Может быть, что-то и произошло на этой станции, хотя она не так старая. Но, в принципе, плохого ничего не могу сказать.
Плохо я оцениваю действия правительства. Не знаю, честно говоря, как это прокомментировать. Не знаю, кто в этом виноват, но трагедия ужасная.
Я не знаю, я верующий человек, и я верю в Бога, который хранит нас.
Я считаю, что вагоны метро пора уже заменить более современными, как это делается постепенно на многих ветках. И вообще, мне кажется, нужно строить не только новые станции, но и следить за старыми.
Я не считаю, что нужно какую-то критику на него наводить.
Вы считаете метро безопасным средством передвижения, эффективным?
Точно, да. Относительно тех потоков, которые через нее проходят, достаточно.
Ну вот вы лично как считаете, метро безопасное, эффективное средство передвижения?
Я считаю, оно безопасное и эффективное, но бывают случаи аварий.
Столько делается много вот, для улучшения нашей жизни. Но то, что такая катастрофа, это просто, конечно, требует особого внимания.
Великолепно оцениваю. По сравнению с тем, что было лет 15 назад, здесь даже и сравнивать нечего.
А в связи с событиями сегодняшними...
Ну а что сегодняшнее событие? Сегодня я иду, и завтра я сломаю ногу, и дальше что?
Раньше было безопасно, а сейчас что-то не очень-то. Не верится уже в безопасность.
Никто не может предсказать техногенные катастрофы. Это техногенная катастрофа, которая, так сказать, может случиться всегда и везде, и в любом месте.
Ну вот это был опрос Аглаи Мельника и Антона Олейника. Пожалуйста, я думаю, что мы сейчас еще послушаем другого нашего гостя. Как раз на эту тему, вот этого фатализма, мы поговорили с писателем Виктором Шендеровичем.
Виктор,
москвичи, вот, которых опросили на улицах, они настроены в связи с этой трагедией, случившейся в метро, достаточно фаталистично. Метро им нравится, трагедию они считают такой случайностью. И, в общем, такое впечатление, что они не склонны спрашивать с власти за происшедшее. Почему это происходит, на ваш взгляд, и можно ли спросить с российской власти за подобные трагедии?
Спросить с российской власти можно, но, как вы сами заметили, некому. Некому. Фаталистичность, вы сказали, так сказать, ключевое слово. Тут ведь можно это же самое разными словами, разной степени, да, там, значит, брутальности. Можно сказать фаталистичность, это звучит очень торжественно и красиво. Можно сказать пофигизм, равнодушие, в том числе к собственной жизни, к жизни собственных детей. Бог дал, Бог взял. Да, а власть от Бога. Тут есть некоторая связка, может быть, не такая очевидная, не столь очевидная, но абсолютно несомненная. Технократические трагедии бывают во всем мире. Везде может упасть самолет, может сойти с рельс поезд. Это бывает. Но мы видим, все-таки, если посмотреть на статистику, то мы видим очевидную связь между уровнем демократии в стране и количеством жертв при таких технологических катастрофах. Да, паром может перевернуться, но они редко переворачиваются по маршруту Бостон-Нью-Йорк, или из Бостона в аэропорт, как-то редко. А в Африке часто, и в Бангладеш часто, да, и у нас вот Болгария была. И гибнет больше людей. И все это, если приблизить микроскоп, утыкается в техосмотр, да, в качество, в коррупцию, в уровень коррупции, по-русски говоря, да, который там тоже есть, но значительно в разы меньше. И, соответственно, в разы меньше жертв в таких случаях, которые могут быть, повторяю, везде. И вот эта связь, так сказать, эта связь делает нас, очевидно, показывает просто, да, что очевидно мы ближе к Бангладеш и Гане, чем к странам Западной Европы, со всей очевидностью, по количеству разгильдяйства и, как следствие, смертей из-за этого разгильдяйства. Сейчас мы начнем загибать пальцы от Болгарии до ГЭС, да, где, в общем, никто не виноват, а так получилось. Ну, кто-то дал добро, ну, оно, конечно, старое корыто, но кто-то кому-то, да, ну, ведь плавает. Вчера плавало, авось и завтра, вот это вот авось и завтра приходит. Это ГЭС где, ну, когда. И дальше мы вспоминаем Чернобыль, где тоже, ну, вчера же все было нормально, ну, давай сегодня. Отсутствие спроса, не спроса, который рождает предложение, а отсутствие спроса с начальства, вот такого жесткого, иногда избыточного, как нам иногда кажется там на Западе, ну что такое, ну как, бесчеловечно. Да, это довольно жестко бывает по отношению к чиновнику, но на выходе меньше трупов, заметно меньше. И вот это качество, которое можно назвать добротой и широким сердцем, нашего человека, который не требует крови с начальства. Ну ладно, так получилось, войдите в его положение. Ему самому сейчас тяжело. Он его как шею мылит ему, да? Вот его сейчас... И вот между... Можно назвать это добротой, можно назвать вот таким фатализмом, а можно менее торжественно назвать в конечном счете некоторым смертельным равнодушием, в том числе и к своей собственной жизни.
Но это равнодушие снизу, но ведь есть и равнодушие сверху. Если в стране создано нечто вроде диктатуры и монархии, то диктатор должен спрашивать со своих подчиненных, а он к ним относится как друзьям, диктатор, к домашним зверькам, да, и так далее.
Вот смотрите, глагол, значит, «должен» тут совершенно неуместен. Диктатор – это Обама что-то должен там американскому народу, Америке или немецкому. Он им должен не потому, что он такой хороший или она, а потому, что они имеют механизмы, чтобы спросить. Механизмы обратной связи многочисленные. От там, Сената и свободной прессы до, в американском случае, права на вооруженное восстание, записанного в Конституции. Именно поэтому Обама должен, а не потому, что он хороший. Да? А в нашем случае что может быть должен Путин? Кому он может быть должен? Никому. Собянин должен кому? Нам? Нет. Он должен Путину. Еще, ну, может быть, одному-двум человекам, которых он знает, да, он должен им. И все, что происходит, вся обратная связь происходит, она адресована туда, а не нам, потому что не мы его выбирали, не нам его снимать, да. Ну, то есть формально мы, но все же понимают, что Собянин мэр, потому что он устраивает Путина, а не нас с вами, да. Вот, значит, соответственно, он никому ничего не должен. Отсюда и вырабатывается совершенно инструментальное отношение к этому вопросу. Значит, надо изобразить высочайший гнев, надо постучать ладошкой по столу, надо обозначить вечную нашу, так сказать, композицию «хороший царь, плохие бояре». Да? Внизу нерадивый, ну что же, он борется, он один. Да? Но в чем ваша есть правота? Как бы не в пользу царя. Вот Обама действительно не отвечает за технологическую катастрофу, потому что там есть кому отвечать за нее. Там вы, да, длинная цепочка. А при авторитарной системе, беря себе непомерные права, авторитарный лидер автоматически подписывается подо всем, что он за это и отвечает. Путин, который ставит елку мальчику в Биробиджане, а также добывает для пенсионерки водопровод на Ставрополье, а также и через запятую, да, и все это делает он.
Он и за метро отвечает в Москве, да, и за катастрофу.
Понимаете, в этом есть логика, в этом есть логика. Потому что так не бывает, чтобы ты получил столько полномочий, а как доходит до ответа, так это нерадивые бояре.
То есть придет время с него спросить за все?
Нет. Я говорю сейчас о том, я сейчас говорю о чистой такой логике. Чистой логике. Что он сам построил такую систему своими руками, где все проблемы решаются им, вручную. От назначения губернаторов до елочки в Биробиджане для мальчика. Да? Да. Все решает он. Он приучил к этому нас. Поэтому что же спрашивать с каких-то чиновников? Он главный человек, который и, значит, носитель нашей, так сказать, нашего счастья, и хранитель нашей ментальности, и хранитель культуры духовности, но он же. И это очень такая опасная система, очень неустойчивая, где все пирамида перевернута на вершину. Поэтому авторитарные режимы в сущности долго стоят, а потом в один момент падают, когда вот так нарушается это равновесие. Но, повторяю, речь сейчас не о нем и не о том, как они среагируют, какие они лица нам скроят сегодня там, в вечерних программах, какие физиономии, да, и что они будут говорить. Это более-менее понятно, я могу написать текст, близкий к тому, что прозвучит. Это не хитрое дело после 15 лет тренировок, да, ежедневных. Вот. Гораздо важнее и печальнее то, о чем вы говорили. Вот это равнодушие, равняет, так сказать, равное и, с одной стороны, фатализму благородному, с другой стороны, некоторому внутреннему разгильдяйству и равнодушию к собственным жизням.
Ну что ж, это Виктор Шендерович, и я обращаюсь к Дмитрию Орлову, который долго терпел, человек, который все-таки помогает, я так понимаю, власти, Дмитрий. Как вы к таким инвективам относитесь? Вот эта система, царь, Путин, да, бояре, они то плохие, то хорошие, и равнодушный народ, который мы видели на улице.
Ну, прежде всего, я хотел возразить Виктору Шендеровичу в оценке существующей системы как диктаторской, а Путина как диктатор. Это неправда.
Это вы мне возражаете.
Я могу возразить и вам, да. Это неправда. И говорю об этом не как доверенное лицо Владимира Путина, а как человек, который в состоянии оценить российскую политическую систему. Самое жесткое, что ей можно, так сказать, вменить в вину, да, это мягкий авторитаризм. Самое жесткое.
И войну на Украине.
Диктатура, война на Украине, это не проблема Путина.
Развязанную Путиным. И захват Крыма.
Это неправда. Так вот, ни о какой диктатуре не может быть и речи, это первое. И российская власть достаточно рациональна для того, чтобы распределить и полномочия, и уровни ответственности, кстати говоря. Я думаю, что и в аварии на московском метрополитене виновные будут, еще раз подчеркиваю, найдены и наказаны конкретные ответственные лица.
Конкретные вот. Стрелочники попадут под суд.
Ну а второе, по поводу системы, которая продуцирует там система, так сказать, управления, система контроля отсутствующая, которая продуцирует такие аварии. Я не считаю, что в Москве неэффективная система управления. Не считаю, что Собянин не ответственен перед москвичами тоже. Он избирался в городе.
Знаем.
Он получил... Нет, ну как, он получил абсолютно нормальную поддержку в 50 с небольшим процентов голосов. Он в условиях конкурентных выборов и жесткой оппозиции, надо сказать.
Ну, там 50% вот. Сомнительные.
Нет. Ну, что там? Там были выводы, в том числе и независимых центров. Я не хочу сейчас на этом концентрироваться. Хорошо. Я хочу сказать лишь то, что в России есть различные уровни полномочий и уровни ответственности. И я думаю, что каждый эту меру ответственности несет в той степени, в какой он действительно за что-то отвечает. Вот этой пирамиды, о чем говорил Виктор Шендерович, пирамиды замкнутости всего, и полномочий, ответственности, технического управления, руления и так далее, на первом лице, ее на самом деле не существует.
Владимир,
это то, во что хотели бы верить, и в чем вы хотели бы убедить людей. Но
нет царя.
Этого нет.
Нет царя, доказывает Дмитрий.
Во-первых, странный опрос вот уличный, который ваши корреспонденты провели.
Благостный.
Мы, например, у себя в районах Ясенево и Северное Бутово многотысячным тиражом уже много месяцев газету издаем о проблемах района независимую и получаем огромную просто обратную связь. Вот я обхожу там жителей. Я могу сказать,
проблема... И 5000 все-таки подписей не смогли собрать для регистрации.
Ну, смогли. Как раз мы больше 5000 собрали.
Ну,
просто там такие требования по закорючкам, которые надо поставлять. Да, что не все жители как бы хотят это делать.
Но
послушайте, я сейчас не об этом. Я хочу сказать вам, Михаил, что проблема нарекания к работе общественного транспорта входит в топ-3, по моей оценке. Люди очень недовольны. И наземным общественным транспортом, и метро. Причем недовольство в последние годы выросло как результат того, что московские власти сделали ставку на то, чтобы всех пересадить с машин в общественный транспорт, построили узловые станции, которые привозят теперь больше людей из окраины, из Московской области. Давка стала больше, в метро стало менее комфортно.
Владимир, но они транслируют это недовольство наверх, туда вот... К власти,
они рады,
к царю.
Люди очень рады, что появляется какая-то политическая альтернатива в районе, которая выступает против власти Отлично. С других позиций. Да? А что касается вертикали, вот мы видим результат того, что происходит. Это непрозрачная монополия, которая никак перед нами не отчитывается, внутрь своего хозяйства не пускает, которые управляют по клановому принципу люди из междусобойчика. Аксененковский выкормыш Лексутов, аксененковский выкормыш Беседин. Вот они на двоих науправляли так, что мы сегодня в итоге видим. Мы ничего не знаем про их финансы, мы ничего не знаем про их техническое состояние, хотя пути новые, парк новый. Абсолютно правильно говорили об этом участке, да? Но это совершенно ясно, что вот этот междусобойчик монопольный, непрозрачный, закрытый, вот он в итоге накосячил. Вот результаты работы той самой монопольной вертикали, о которой вы говорили там.
Понимаю, просто дорожью. Давайте пойдемте дальше все-таки. Вот тут мне один из слушателей написал в Facebook, он написал, что корень всех российских бед в том, что Путин последовательно избавил власти от какой-либо зависимости от народа. Не осталось у власти стимула работать лучше, могут использовать свои властные полномочия для самостоятельности обогащение, это все правильно, но мне кажется, что вот эта вот безответственность, она стала выходить, естественно, и дальше. И мы видели сейчас аварию катастрофическую в Москве, мы видим такую же катастрофическую аварию и на международном уровне, и во внешней политике. Вот то, что мы собирались сначала работать.
Потому что то, что вам слушатель пишет, он абсолютно прав, потому что у нас последовательно убрали выборы губернаторов, выборы мэров, у нас убрали выборы депутатов.
То есть выборы сейчас, губернаторов есть.
Да, только с такими фильтрами, что даже Дмитриева, у которой очевидный там рейтинг победителя, она не может на них попасть. Да? Что значит есть, Дмитрий? Ну, давайте, что мы
себя... Ну, у нее нет рейтинга победителя, но очень значимо общественно поддерживает.
Вы что, дурачками нас тут считаете? Да? Ну, Дмитриева очевидный фаворит гонки, она очевидный лидер губернаторской борьбы, и она за всех этих фильтров не может на эти выборы попасть.
Я просто возразил в том смысле, что есть прямые выборы.
Да нет, нет прямых выборов. С такими фильтрами, как введены, ни выборы депутатов, ни выборы губернаторов, ну, нельзя даже серьезно это вообще обсуждать.
То есть система власти не подконтрольна.
У нас есть один человек, которого вроде как напрямую избирают, это вот этот самый царь, да, и поэтому, ну, правильно вот вы с Шендеровичем обсуждали, что в итоге все дорожки сводятся к нему, потому что все остальные, им плевать на население, вот результат этой системы, они должны слать репорты наверх, как все хорошо, прекрасная маркиза, вот в чем их функция, поэтому им наплевать, что какие-то люди в метро испытывают дискомфорт.
Знаете, мне все это начинает напоминать времена перед крахом СССР. Вот смотрите, гибель лайнера адмирал Нахимов, взрыв реактора в Чернобыле, спитакское землетрясение, когда рушились построенные из некачественного бетона дома, газопровод взорвался, уничтожил два пассажирских поезда, и льется кровь в Афганистане. Теперь, значит, там Саяно-Шушенская ГЭС, вот метро, там на Кавказе льется кровь, и теперь льется кровь еще и в Украине. К нам присоединился Олесь Дани, депутат Верховной Рады Украины. Я думаю, что мы пойдем немножко дальше по нашим старым планам. Олесь, добрый вечер. Я хотел вас спросить в связи с началом нашего разговора. А у вас там в Киеве начальника метро, кажется, сняли буквально вчера с должности?
Это правда. Он сам написал заявление про отставку. Ну, у нас в Киеве новообранная власть. Городским главой сейчас глава партии «Удар» Виталий Кличко. И многих руководителей государственных предприятий, муниципальных предприятий сейчас меняют. Они были вызваны в кабинет к городскому главе и написали заявление про отставку, в том числе и руководителя НИТО.
Ну и что, система будет более прозрачной, как вы считаете?
К сожалению, на постсоветском пространстве прозрачность в государственном и муниципальном управлении, она остается под вопросом. Оппозиционные силы, которые пришли к власти, все-таки более демократичны. Но, тем не менее, вопросы остаются и к формированию списков политиков, и к назначениям. То есть, ну, понятно, что у нас есть еще в этом плане проблемы. И говорить сейчас о серьезном очищении процедуры, я не говорю уже о личностях, а очищение пока что не предстоит, но мы к этому стремимся. То есть учиться демократии – это очень длительный процесс, на самом деле.
Хорошо, а вы можете учиться демократии вот в борьбе с Россией, как вы считаете, с российской агрессией сейчас?
Ну, понимаете, что во время любой войны реальные реформы во всех сферах, они невозможны. Поэтому реформирование сейчас приостановлено. Я думаю, что один из планов Путина и был именно такой. Не дать Украине не только экономически развиваться, но и не быть символом реформирования на постсоветском пространстве. Поэтому военная агрессия, она была запланирована не только с целью отхватить какие-то лакомые куски Украины, но и дестабилизировать максимально ситуацию. Поэтому и продолжается засылка террористов, и убийства с российскими наемниками и российскими провокаторами. К сожалению, это и будет продолжаться, пока Путин будет при власти. Наивные мысли, что можно сесть за стол переговоров с руководителем убийственной системы, не просто убийц, которых он присылает, а он руководитель убийственной системы, которая не заинтересована, чтобы возле России развивались демократически и положительно другие страны, потому что тогда они будут предпосылкой к изменениям и со стороны, и в самой России. Поэтому, к сожалению, ситуация у нас, не скажу, будет ухудшаться, но будет дестабилизироваться и дальше, пока Путин будет при власти.
Хорошо, Дмитрий Орлов, пожалуйста, ваш взгляд. Вот поддерживая сепаратистов в Украине, тех людей, которых Олесь называет террористами, которые сбивают самолеты, вертолеты, используют тяжелое вооружение, поставляемое из России, чего добивается, собственно, Россия? Она хочет иметь у своих границ новый Афганистан на Западе и на юге?
Россия никогда не поддерживала вооруженные группы в Украине. Об этом заявляли и президент России, и министр обороны, и министр иностранных дел.
Они покупали только... в магазине, да,
подождите, эти ракеты. Подождите, я закончу. Ракеты. Дело здесь не Извините. Только в заявлениях, дело в позиции, которая была последовательно... Она занята, она проводилась. Россия стремится к тому, чтобы урегулирование на Украине было делом политических групп, политических сил, которые на Украине существуют. Прежде всего, конечно, киевских властей, президента Порошенко, с одной стороны, и властей там условно там...
А там власти есть?
Вот, да. Она, к сожалению, слабо институционализирована, там, этих Донецкой, так называемой
Луганка,
Донецкой и Луганской,
Луганка.
Да, республики. Кстати, сейчас о том, что необходим именно политический диалог, заявляет и Германия, вот проводится значит, этот видеомост по инициативе, во всяком случае, при активном содействии министра иностранных дел Федеративной Республики Германии Штайнмайера. Я полагаю, что главное... Две фундаментальных ошибки сегодня совершает господин Порошенко, президент Украины, которому, надо сказать, вот я лично вполне благоприятно, ну, насколько это возможно, относился, полагал, что он, наоборот, дистанцируется от тех решений, которые по применению, по собственно, кровопролитию, по применению насилия, которые были приняты его предшественниками. Вот. Первое, это, конечно, продолжение так называемой антитеррористической операции. И если, конечно, украинская армия попытается в Донецке, значит, действовать масштабным применением оружия, то там, в общем, на грани геноцида стоит.
А может, они учатся у вашего патрона Владимира Путина?
Вот.
Как он в Чечне действует?
Михаил, если возможно, я договорю. Значит, и второе, Порошенко делает большую ошибку, стремясь запретить коммунистическую партию Украины, которая вполне является лояльной системе, да, политической силой. Я хочу напомнить, что даже в России коммунистическая партия Российской Федерации никогда не запрещалась, хотя ее обвиняют, так сказать,
как в... Как это не запрещалось? Здравствуйте, пожалуйста.
Запрещалось КПСС?
До, ну...
КПРФ в Новой России никогда не запрещал.
КПРФ, да, но КПСС
вот, это лояльная, системная политическая сила. И то, что
Зюганов голосует за все, что просит Путин.
Я говорю сейчас о Симоненко. То, что по надуманным обвинениям Порошенко и, так сказать, Рада готовы легальную, серьезную политическую силу запретить, это означает, в общем, серьезное кризисное состояние политической
Дмитрий,
системы.
Дмитрий, я, конечно, поражаюсь. Вы представитель партии, которая считает себя консервативной.
Ну, вот, я сейчас хочу сказать о другом. По поводу, я за то, чтобы каждый, кто получил значит, национальных выборах серьезную поддержку избирателей, имел право голоса и в дальнейшем. Так вот, по поводу того, что Путин, да, Путин поддерживает сепаратистов. Путин не поддерживает сепаратистов. Он много раз об этом говорил. Он за то, чтобы, так сказать, в Украине, я убежден в том, что именно такую позицию он занимает, что в Украине должен, так сказать, быть мир, чтобы там не
и
должно
быть... И за то,
быть
чтобы удержать Крым. Украины,
не должно
правда?
Быть беженцев. В Крыму было народное голосование. Оно, так сказать, совершенно
Крыму было, извините, оккупация.
Я как раз считаю, что те силы, которые сейчас пытаются затянуть Путина и Россию, так сказать, на Украину, я последовательных противник, вот они как раз в очень значительной степени угрожают и нашей политической системе, и нашей национальной безопасности. Россия должна избежать того, чтобы быть втянутой в этот конфликт. При этом прилагая усилия для политического регулирования.
Дмитрий, вы просто кремлевский голубь. Пожалуйста, Владимир Милов, ваша позиция.
Первая причина происходящего в Украине сегодня – это маниакальное желание Путина сделать Украину вассальным зависимым государством, контролировать то, что там происходит, контролировать политическое руководство Украины. Это не скрывалось и абсолютно открыто демонстрировалось все последние уже больше 10 лет. Мы видели это в виде прямого российского вмешательства в украинские выборы, мы видели это в виде газовых войн, экономического давления и много еще чего. То, что происходит сейчас, это Путин не простил Украине демократическую революцию, то, что там был свергнут марионеточный режим, который был достаточно близок к Кремлю и во многом его ослушался, в частности, отменил подписание соглашения об ассоциации с Евросоюзом по настоянию Путина. Да? А Путин не простил то, что вот таким образом Украина решилась сменить власть. И, собственно говоря, конфронтация началась ровно с этого момента. Появились российские военные в Крыму, которых мы сначала отрицали, говорили, что это в магазине местные люди там что-то купили, потом признали. Мы точно так же сейчас врем про то, что нет нашего вмешательства якобы на востоке Украины. Но, честно сказать, я очень сожалею о том, что мы все-таки вот разбили эту хрупкую вазу. Да, мы избежали югославского сценария в последние 20 лет. У нас не было вот этой войны всех со всеми. А сейчас вот реальность это, к сожалению, так вот нарисовалась, да, что крупные постсоветские республики начали, ну, стали, по крайней мере, на грани полномасштабной войны друг с другом. Это, конечно, огромная трагедия. Но я вот сейчас по текущей ситуации скорее сохраняю некоторый осторожный оптимизм. Прежде всего потому, что те люди, которые развязывают сегодня вооруженное противостояние на востоке Украины, во-первых, все это очень локализовано. Во-вторых, даже там это не поддерживается категорически местным населением. Совершенно очевидно, что симпатии местного населения не на стороне вот этих так называемых независимых республик. Из-за этого они были вынуждены уйти из Славянска и Краматорска. Я думаю, что в более зажиточных Луганске и Донецке им будет еще труднее с местным населением найти общий язык, поэтому там вопрос даже не в чисто военном противостоянии, а в том, что они через какое-то время поймут, что ну просто им там находиться достаточно сложно. Поэтому я думаю, что вся эта история может довольно быстро закончиться, к счастью, гораздо быстрее, чем многие комментаторы предполагают. Нам, кстати, прогнозировали несколько месяцев назад, очень многие политологи записные, что Украина вот сейчас развалится, да, там, что нет такой больше страны единой, но на самом деле мы видим эффект обратный, что Украина как раз консолидировалась, и что вот эти очаги сепаратизма, они крайне локализованы, да, очень небольших территорий, и вся остальная страна политически сегодня более-менее объединена, так как никогда не была за прежние годы своей независимости.
Ну, Игорь, так что, проект «Новороссия» рухнул? Вот ваших оппонентов тоже, которые хотят повлиять на Путина и на Кремль, которые, как вы говорите, втягивают Россию в войну в Украине, в Донбассе, не хотят ограничиться одним Крымом.
Вы знаете, я думаю, что такого проекта не было. Были, так сказать, была
как
активность...
Дугина, помним.
Да, была активность целого ряда радикально-националистических, консервативных, там, по-разному их можно называть, радикально-консервативных, да, публицистов, таких как Дугин, Холмогоров, Параханов. Я с ними много спорил, надо сказать, публично. И не всегда моя позиция была в большинстве и была преобладающей, как сегодня, да. Вот. Но, так сказать, это был проект группы, более или менее, так сказать, сколько в нее включить людей, это трудно сказать, но группы...
Влиятельные.
Ну, более или менее влиятельные, да, группы российских политиков, экспертов. Вообще-то говоря, на мой взгляд, сейчас они возвращаются к состоянию маргиналии, в которой мы пребывали, там, скажем, еще от полугода до года назад. Не нужно, когда мне задают вопрос, а что же Дугин? А что же Проханов? Он же обещал нам то-то и то-то. Ну, так спрашивайте с Дугиной Проханова. Не Путин же это обещал.
Путин тоже говорил о Новороссии.
Ну, Путин говорил об этом как о...
Он говорит о защите русских на этих территориях. Тоже
да,
говорит.
Ну что же? Говоря о защите, он не говорил о военном
вторжении? И посылает туда добровольцев?
Нет, нет.
Путин не посылает.
Никого никогда никуда не посылал. Это, так сказать, заблуждение, которое... которые транслируются, так сказать, государственным департаментом и близкими к ним средствами массовой информации. Они транслируются, значит, вот этой нашей, ну, если меня называют шестой колонной, то уж не знаю какой, седьмой колонной, да, куда входят там Дугин, Проханов и прочее. Это заблуждение.
Это те люди, которые, извините, захватили все российское телевидение и рассказывают, что в Славянске распинают детей, да, лгут, клевещут.
Подождите, значит, конкретные, значит, акты насилия украинских войск над мирным населением Юго-Востока, это тема, которая... Не только не является табу, она чрезвычайно важна.
Выкрадывают дело... украинских военнослужащих на территорию России, как другое, вот эту женщину.
Другое дело, что...
Забирают ее у сепаратистов. Но это же это, чудовищная совершенно
вещь. Это женщина,
вещь.
А там, так сказать...
Она офицер украинской армии. А если украинцы украдут российских офицеров откуда-нибудь, вам это понравится?
Там гибнут сотни людей. Там расстреливаются дома. Я о другом хочу сказать сейчас. Я хочу сказать о том, что... ситуация, так сказать, накаляется. Накаляется она из-за действий украинской армии, это несомненно, и тех групп, которые квазиармейских, которые к ней примыкают. Правого сектора,
что-то вы так чеченских сепаратистов не защищали в свое время. Вы должны были бы с тем же пафосом защищать Дудаева и Масхадова все 90-е годы и начало 2000-х от кровавого путинского режима.
В общем, я думаю, что гуманитарная катастрофа, которая происходит сегодня на Юго-Востоке, которая может вылиться в геноцид, она, вот ее угроза, ее опасность, она сегодня сплачивает очень многих. Она сплачивает и, так сказать, спокойно оценивающих, да, ситуацию, но относительно спокойную ситуацию на Украине, и радикалов, и представителей многих европейской элиты, включая даже правящую элиту. Насилие на Украине, которое сегодня осуществляется по преимуществу, значит, украинскими войсками, близкими там группировками, типа Национальной гвардии, которая по существу сформирована из тех, кто незаконно прибегал к насилию до формирования этих структур. Вот, я думаю,
а
что...
сепаратисты, они белые пушистые.
Сепаратисты – это далеко не белые пушистые люди, и когда говорят о том, что, значит, Россия их поддерживает, это... Прямо скажем, большое преувеличение.
Хорошо, давайте
там
мы в Киев.
Каждая из них поддерживает свои интересы.
Пожалуйста, Олесь, вы слышали мнение представителя оппозиции Владимира Милова, слышали Дмитрия Орлова, политолога, который, в общем, близок к российской власти, ее такому мягкому, я бы сказал, крылу. Что вы скажете в ответ?
То, что Путин недавно прокололся и начал рассказывать еврейским священникам о том, что Геббельс талантливый человек, этот прокол, он подсознательный. То есть Путин же повторяет все действия Гитлера, и то, что вот Дмитрий Орлов один из элементов геббельсовской пропаганды, который сейчас вашим слушателям пытается представить убийство со стороны российских фашистов, которые посылаются Кремлем, он говорит, что это ничего нет. Вот лучше просто солгать, чем пытаться проанализировать ситуацию. Ну, точно так же вначале в Крыму говорили, что вежливые человечки какие-то, никаких русских войск нет. А потом пафосно Путин уже говорил, да, это же наши ребята, это же мы их послали. Да? Вот теперь, когда приходят повестки о смертях в Россию почему-то, о смертях этих российских террористов, которые почему-то Орлов называют сепаратистами. Это российские фашисты, которые посылаются властью. Извините, откуда взялся Гиркин? Так называемый стрелок, из России. Откуда взялся Бородай? Из России. Это лидеры так называемых сепаратистов. Российские фашисты – это воплощение спецслужб русских. Например, посмотрите, что сегодня произошло в Самаре. В Самаре чествовали людей, которые наемники русские, которых отправляли в Донецк. Прямо в центре города, на Донбасс. В Самаре отправляли несколько человек, которые согласились быть наемниками и убивать украинцев для того, чтобы Донецкую и Луганскую области присоединить к России, оторвать от Украины. То, что заявляют этих геббельсовские политологи типа Орлова, что это внутренний конфликт, извините, внутренний конфликт с несколькими десятками танков, которые уже перешли границу со стороны России, не одним танком, который...
Подождите, Олесь, а вот такой человек, как Ходаковский, который руководит батальоном «Восток», он же служил в спецподразделении «Альфа» управления СБУ Донецкой области. Он же украинский гражданин, и такие люди тоже есть. Не надо говорить, что все из России приехали к вам воевать. У вас свои есть, наверное, как вы говорите, фашисты.
Конечно же есть. В Украине было пророссийское правительство, которое помогало пророссийской пропаганде, окучивать умы. В основном это было в наиболее пророссийских регионах, где это удалось. Конечно же, к сожалению, вследствие этой пророссийской пропаганды со стороны предыдущей власти и со стороны московских масс-медиа выросло поколение людей, которые готовы в этому верить. И поэтому, именно поэтому, что делают террористы, когда они захватывают города? На Луганщине и на Донеччине. Они отключают украинские каналы, хотя это территория Украины, и продолжают вот эту московскую пропаганду, московскую ахинею на самом деле. То, что есть какое-то количество людей, которые присоединяются к российским фашистам, так этого никто не отрицает. К сожалению, да. Но тем не менее, люди, которые спарывали животы, напомню, что первые жертвы русских террористов были в Горловке, был убит депутат городского совета. Кстати, русскоязычный и еще два человека. Им были еще живым спороты животы, и они были утоплены в мешках. Так вот, отдавал распоряжение, как раз русский, Гиркин, отдавал распоряжение местным, да, местным своим помощникам. Это тоже правда. То есть есть коллаборационисты, местные квислинги, которые помогают фашистской русской организации.
Понятно. Значит, в общем, ситуация действительно катастрофическая, война там продолжается. Давайте коротко, но позитивно. Все-таки, как выйти из тех катастрофических обстоятельств, в которые попадает Россия? Ну, давайте, Владимир, что вы скажете?
Ну, поскольку у нас, к сожалению, единоличная власть сегодня в России, сосредоточенная у человека не очень адекватного, как мы видели по событиям последних нескольких месяцев, человека, который втянул Россию в тяжелейшую авантюру, поссорить русских с украинцами, ну, это надо умудриться просто. За это, мягко говоря, медали не полагаются, полагается кое-что другое, да. Ну, я надеюсь, что у этого человека просто хватит ума или что у него там осталось.
Чувство самосохранения?
Ну, в том числе, да. У него есть в окружении люди, которые ему говорят, что Вова, не надо так быстро бежать, да, чтобы просто немножко спрогнозировать последствия того, что он творит, и осадить своих лошадей, прежде всего, по вот этой самой пресловутой, так называемой Новороссии, что он уже и сдал назад. Вот мы видим позицию такого умеренного конформистского крыла его там политических советников и союзников, что типа, а, это все Дугин, ну, вообще тут ни при чем, мы там против вмешательства и так далее. Хотя гнали гусей еще пару месяцев назад, ого-го как, да. Я надеюсь, что самые разные негативные последствия для России от вот этого кавалерийского напора, они все-таки, ну, станут явными и возобладает здравый смысл. Хотя, конечно, очень в тяжелую ситуацию Путин нас вогнал.
Дмитрий, ну что, может быть, вы что-то предложите украинским
товарищам?
Маленькая
ремарка, все-таки я вот, например, когда высказываю свои суждения в Украине, никогда не употребляю терминов бандеровцы, фашисты, максимум радикалы.
Мы рады, что да, вы
максимум радикалы.
Человек,
господин Дони, из Кремля. Господин Дони тут, так сказать, и фашисты, и геббельсовская пропаганда, и все
не
что
угодно. Не
без
того.
Да, так вот
смотрим,
я хотел бы сказать, что пока, значит, вот в украинской элите, например, ну и в российской, будут существовать люди, подобные господину Дунию. Конечно, нормального урегулирования...
А в российской господину Путину?
Нет, нет. Я имею в виду радикалов
и
наших.
Его соратникам,
да, так вот,
ястребам.
Никогда, никогда не будет достигнуто мирного урегулирования.
Хорошо, где мир?
Я думаю, что мир, он в политическом диалоге между украинским руководством с одной стороны и элитой так называемых Донецкой и Луганской республик с другой.
А
он в контроле ОБСЕ над тем, что происходит на украинско-российской границе, туда пригласили российские власти эту организацию. Он, наконец, в серьезных усилиях России, Германии и Франции по урегулированию ситуации на Украине.
А мне кажется, что мир... Дмитрий,
да,
времени мало. А мне кажется,
да,
что мир именно там, где может быть какой-то разговор между Владимиром Путиным и руководителями легальной власти Украины. И я думаю, что между теми, кто занимает на Западе жесткую позицию и показывает
Россия
Владимиру Путину,
не является стороной
где
конфликта.
Россия является стороной конфликта. Дадим сказать Олесю Доню. Россия сторона конфликта, я так понимаю.
Это не просто сторона конфликта, это агрессор. Агрессор, опять-таки, в всей гитлеровской красе, потому что, напомню, как 1 сентября 1939 года напала Германия на Польшу. Может, уже забыл мой оппонент, господин Дмитрий, да? В польской форме были обстреляны свои же германские позиции, да, радиостанция, точно такую же.
А национальная гвардия Украины это что, русские войска переодеты?
Советско-финляндская.
Ну, в общем, понятно, исторические аналогии понятны. Дмитрий Орлов, Владимир Милов и Олесь Дони обсудили самые актуальные темы сегодняшнего дня. Вел эту передачу Михаил Соколов. Всего доброго.
Лапарაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახური.
you say so. I'll have to pack my things and go. What you say? Baby, don't you treat me this away, 'cause I'll be back on my feet someday. Well, I guess if you say so, I'll have to pack my things and go.